Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Русский философ Иван Ильин писал: «Если ты когда-либо был счастлив, то это было из-за любви». А Федор Михайлович Достоевский утверждал, что 3/4 человеческого счастья в семье. Никому неведомо, как возникает любовь между мужчиной и женщиной, откуда она приходит и что приносит с собой. Но однажды она приходит. Что такое любовь? Нет, любовь не надо определять. Достаточно однажды по-настоящему пережить ее. Знаменитый французский химик Эжен Марсельен Бертло, которого современники называли королем органического синтеза, настолько любил свою жену, что не расставался с ней даже в своей химической лаборатории. Для мадам Бертло был сделан специальный стеклянный уголок, где она читала, вязала, вышивала, пока муж синтезировал жиры, фенол, муравьиную кислоту и многое другое. В любое время он мог не только видеть жену, но и подойти к ней, поговорить, подержать за руку. И это было для него источником сил для новых научных подвигов.
Омни винцит амор. Любовь побеждает все. Эти крылатые строки принадлежат певцу Рима Вергилию. Но для нас, христиан, мне кажется, они наполнены совершенно особым смыслом. Потому что для души, устремленной к Богу, любовь – первооснова всего. Потому что Бог есть любовь. Мы потихоньку привыкаем к тому, что каждый год, в начале июля, когда вся природа согрета теплым летним солнцем, мы празднуем День святых Петра и Февронии Муромских. Эти святые, которые в жизни своей были образцом христианского супружества, готовые на все лишения для евангельской заповеди о нерушимом союзе. И сейчас они молитвами своими низводят небесное благословение наступающих в брак.
Жизнь Петра и Февронии является собой прекрасный пример духовного единения в скорбях, поддержки и ободрения друг друга в трудностях. А еще это удивительный пример соединения двух совершенно разных людей. Людей, воспитанных по-разному, принадлежащих к разным сословиям, усвоивших от своих родителей разные привычки. Тем не менее, именно эти люди явили поразительный пример кроткой, единомысленной и спокойной жизни. Смею предположить, что такая жизнь была не данностью. Скорее, она явилась результатом их упорной работы над собой, доброй уступчивости и снисхождения.
Любовь – это мудрость и знание. Это краткий миг и вечность. Любовь – это наслаждение и страдание. Любовь – это истина, которая объемлет все и никогда не перестает. Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить изменой, измены нет, любовь одна. Мы негодуем или играем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем, душа одна, любовь одна. Однообразно и пустынно, однообразием сильна, проходит жизнь. И в жизни длинной любовь одна, всегда одна. Лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина. И дальше путь, и ближе вечность, и все ясней – любовь одна. Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть одна. Эти строки, наверное, могли бы стать эпиграфом к новелле Стефана Цвейга «Письмо незнакомки». Цвейг, как мне кажется, автор совершенно удивительный. Он обладал особым даром передавать эмоциональное состояние женщины, находить какие-то удивительно точные, очень деликатные, очень аккуратные слова для того, чтобы описать, что чувствует женщина, чем она живет, что в ее сердце, что в ее душе. А говорят, что понять женскую душу, понять женское сердце дано не каждому. Это можно сравнить с прикосновением к великой тайне. А Цвейге однажды очень точно сказал Максим Горький: Стефан Цвейг – редкое и счастливое соединение таланта глубокого мыслителя с талантом первоклассного художника, который умеет откровенно и вместе с тем максимально тактично рассказать о самых интимных переживаниях человека. Вообще сам Цвейг, можно сказать, был воспитан на нашей замечательной литературе. Он увлекался чтением наших классиков, его любимым автором был Федор Михайлович Достоевский. И когда в конце 20-х годов, 20-го столетия в нашей стране стали издавать собрания его сочинений, Цвейг, по его собственному признанию, был безмерно счастлив.
Нельзя не отметить мастерство Стефана Цвейга как новеллиста. Вообще, жанр новеллы очень интересен. В небольшом повествовании автор раскрывает судьбу человека. И это тоже особенный талант – на нескольких страницах уместить всю жизнь героя. Новеллы называют еще «маленькими книгами с большим смыслом».
Новеллу «Письмо незнакомки» Цвейг написал в 1922 году. И эта новелла какая-то совершенно особенная. Она трогательно-печальная. В ней, к сожалению, нет счастливой любви, но в то же время почему-то, когда читаешь, понимаешь, что она все же о счастливой любви. Это новелла «Исповедь раненого любящего сердца». Сюжет не сложен. Известный беллетрист в канун своего 41-го дня рождения получает письмо. Письмо это очень длинное, около 30 страниц, и больше оно похоже на рукопись, чем на письмо. Написано оно незнакомым женским почерком, торопливым и неровным. Вот эта незнакомость, да, чуждость, она как-то вот в русском варианте не очень хорошо ощущается, а в немецком она острее, что ли, чувствуется, потому что на немецком языке название новеллы звучит «Brief einer Unbekannten». И в русском языке же нет неопределенных артиклей, вообще артиклей в нашем языке нет, а в немецком есть. И вот использование неопределенного артикля в данном случае, оно вот только усиливает вот это ощущение незнакомости, чуждости той женщины, которая является автором этого письма. И дословно название новеллы вполне можно было бы перевести так достаточно холодно, по-немецки немножко. «Письмо некой или одной незнакомой».
«Тебе, никогда не знавшему меня». С удивлением прочел он не то обращение, не то заголовок. К кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нем проснулось любопытство, и он начал читать.
Она действительно незнакома человеку, которому она пишет. Мы не знаем ее имени, и на протяжении всего повествования мы так его и не узнаем. Но, наверное, оно нам и не нужно, потому что эта женщина соткана из любви. Она и счастлива, и несчастлива своей любовью. Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала. Подари мне четверть часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя. Я любила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, своему баловню, эти слова. Но поверь мне, никто не любил тебя с такой рабской преданностью, с таким самоотвержением, как то существо, которым я была и которым навсегда осталось для тебя. Потому что ничто на свете не может сравниться с потаенной любовью ребенка. Такой непритязательный, беззаветный, такой покорный, настороженный и пылкой, какой никогда не бывает требовательная и пусть бессознательно домогающаяся взаимности любовь взрослой женщины.
Письмо незнакомки – пронзительная и очень грустная история о самоотверженной любви. Любовь – вот главный персонаж этой новеллы. И пусть она кажется ненормальной, просто немыслимой, но любить можно по-разному. Ведь любовь – нестандартная вещь, к ней шаблонов не выдают.
Он известный писатель. Как я уже сказала, он не помнит, и, наверное, он не хочет ее помнить. Он такой современный прожигатель жизни. Он действительно баловень судьбы. Он любит все легкое, и она это очень хорошо понимает. Все такое едва уловимое, чтобы не было никакой ответственности. Вот из этого состоит его жизнь. Но она очень любит его. Она полюбила его еще подростком и проносит свою любовь через свою, пусть не очень длинную, но счастливую, пусть и наполненную страданиями жизнь. Ее судьба – это всего лишь несколько ночей, проведенных с любимым человеком, счастье рождения ребенка и страдания, боль, страдания и снова боль. Но она не проклинает свою судьбу, она не ропщет на судьбу, она благодарит Творца за то, что ей было послано такое удивительное счастье, как любить. Когда боль разрывала мне душу, я не обвиняла тебя перед Богом. Никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе. Я всегда любила тебя, всегда благословляла нашу встречу.
Она пишет ему письмо, в котором рассказывает о себе, такой незнакомой и далекой, но в то же время такой близкой, потому что она любит его. «Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. О, я жадно вспоминаю каждую мелочь. Я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя. И как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир? Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала». И она жадно и с упоением описывает все те минуты, которые были связаны с ним.
Совершенно особые слова Цвейг находит для того, чтобы описать счастье рождения малыша, который своим светом озаряет ее жизнь, и она становится немного более радостной, чем была до этого, потому что любовь у нее безответная, и ей досталась тяжелая участь никогда не быть узнанной, понятой, любимой человеком, которого она любит всей своей душой, всем своим сердцем. Но то ли в наказание за вот эту ее грешную любовь, то ли как испытание, сложно сказать, в произведении об этом ничего не говорится, Господь забирает единственную радость, единственное счастье ее сына, потому что всю любовь она перенесла на своего малыша и немножечко забыла о горести, вот об этом горьком привкусе любви к известному писателю. И она не знает, зачем живет она теперь. И она пишет это письмо. На днях должны состояться похороны ее малыша, и вместе с ним умерла она сама. Она тоже тяжело больна. И в конце своей жизни, как говорят, перед смертью люди не лгут, она открывает свое сердце человеку, любовь к которому она пронесла через всю свою жизнь.
Это письмо, поглощающее читателя исповедь женщины, о любви которой не ведала ни одна живая душа. «Ты был для меня... Как объяснить тебе? Любое сравнение, взятое в отдельности, слишком узко. Ты был именно всем для меня, всей моей жизнью».
И единственное, о чем она просит, это чтобы он выполнил одну последнюю ее просьбу. «Я больше не могу писать. Такая тяжесть в голове, все тело ломит, у меня жар. Кажется, мне сейчас придется лечь. Может быть, скоро все кончится. Может быть, хоть раз судьба сжалится надо мной, и я не увижу, как унесут мое дитя. Я больше не могу писать. Прощай, любимый, прощай. Благодарю тебя. Все, что было, было хорошо, вопреки всему. Я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо. Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится временем на тебя. Тебе не будет недоставать меня. И это меня утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной, светлой жизни. Я не омрачу ее своей смертью. Это утешает меня, любимый. Любимый, прошу тебя. Это моя первая и последняя просьба к тебе. Исполни ее ради меня. Каждый год, в день твоего рождения... Ведь это день, когда думают о себе. покупай розы и ставь их в синюю вазу. Прошу тебя, исполни это, любимый. Это моя первая просьба к тебе и последняя. Благодарю тебя, люблю тебя, люблю, прощай. Она просит о том, чтобы в память о ней он покупал себе розы, поскольку она на протяжении долгих лет, каждый год, в день его рождения, посылала ему букет роз. И надо сказать, что несмотря на то, что вот он такой вроде бы холодный человек, таким именно он предстает в новелле, он ждал эти розы. Он все время хотел их получить, эти розы. Они были нужны ему. Может быть, бессознательно, но он ощущал пустоту своей жизни. А заканчивается новелла так. Он дрожащей рукой отложил письмо и долго сидел, задумавшись. Наверное, впервые ощутив, что жизнь его пуста. Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста. Впервые за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул. Ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь, и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание бессмертной любви. Что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни, как о бесплотном видении, как о далекой страстной музыке. «Я хочу быть любимой тобой. Не для знойного сладкого сна, но чтоб связаны с вечной судьбой были наши навек имена. Этот мир так отравлен людьми, эта жизнь так скучна и темна. О, пойми, о, пойми, о, пойми, в целом свете всегда я одна. Я не знаю, где правда, где ложь, я затеряна в мертвой глуши. Что мне жизнь, если ты оттолкнешь этот крик наболевшей души? Пусть другие бросают цветы и мешают их с прахом земным, но не ты, но не ты, но не ты, о, властитель над сердцем моим. И навеки я буду твоей, буду кроткой, покорной рабой, без упреков, без слез, без затей. Я хочу быть любимой тобой».
Если для изображения страдающей от безответной любви души нужна столь богатая палитра красок, то какие же нужны оттенки, чтобы нарисовать любовь счастливую? Какой должна быть счастливая любовь? Что нужно, чтобы она была счастливой?
Может быть, счастливая любовь – это та, которая находит в счастье другого свое собственное счастье? Пожалуй, лишь Александру Сергеевичу Пушкину удалось нарисовать счастливую любовь. Показать эту счастливую любовь. Удалось показать, что счастье дарит сама любовь. Сама способность дарить любовь. И ты становишься богаче, мудрее, светлее, радостнее. Жизнь твоя наполняется радостью. Чем больше ты отдаешь другому. Все произведения, как мне кажется, вот великого гения, наполнены любовью. Наверное, вот все они о любви. Так или иначе, эта тема, она центральная в его творчестве. Причем центральная в том плане, что умение любить, вообще любовь, Пушкин воспринимает как небесный дар, как благословленное небесами чувство.
Кто действительно любит, тот не запрашивает и не скупится. Нельзя постоянно рассчитывать и выспрашивать, а что мне принесет моя любовь? А ждет ли меня взаимность? А может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? Да и стоит ли мне отдаваться этой любви? Человек, который меряет и вешает, не любит.
Повесть «Барышня-крестьянка» – это повесть о счастливой любви. Пушкин закончил ее в Болдино, и даже есть точные указания, когда именно, 20 сентября в 9 часов вечера, взяв эпиграфом первую строку следующего четверостишия из поэмы «Душенька» Ипполита Федоровича Богдановича. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша, по образу ль какой царицы ты одета, пастушкой ль где сидишь у шалаша, во всех ты чудо света». Сюжет повести не только прост, он незатейлив. Но именно в простоте ведь и заключается мудрость и красота. Игривость, легкость, непосредственность, нежность, юность героини не может не подкупать. Она решает переодеться крестьянкой для того, чтобы посмотреть на молодого барина, сына их соседа Алексея Берестова, о котором молодые соседки только и говорят, что он и красив, и хорош собой, и умен, и образован.
Ах, Настя! Ох, Господи! Знаешь что? Наряжусь-ка я крестьянкою. Ах, барышня, а и в самом деле! Наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте себе смело в Тугилово. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас-то не призывает. Да и по-здешнему-то я говорить прекрасно умею.
И в крестьянском сарафане, назвавшись простым именем Акулина, кстати, сложно сказать, вот это имя, оно было выбрано Пушкиным случайно или все-таки был какой-то глубокий смысл в этом, потому что имя Акулина, оно от латинского корня аквиля – орел или орлица, и, собственно, наделяет носительницу свою такой решительностью и настойчивостью, таким орлиным нравом.
Ой, а ведь признайся, Настя, никогда я не казалась тебе так мила. И почему я не родилась крестьянкой?
Благодарствуй тебе, барин. Вась, не пойму я, что вы говорите.
Я Акулина, дочь Василия Кузнеца из Прилучина. Иду по грибы.
Ну как, Настя, похож?
Назвавшись этим простым именем, оно действительно было характерно и прежде всего для крестьян, она решает познакомиться с молодым барином. События развиваются в повести стремительно. И вот уже Алексей никак не может понять, каким образом эта простая деревенская девчонка в два свидания успела взять над ним истинную власть. А не проходит и двух месяцев, как Алексей уже влюблен без памяти. А Лиза, она же Акулина, отвечает ему взаимностью.
А я не по-нашему тоже могу.
Да ну?
Ага. Тут Монин, знаешь, что такое?
Ну что?
Доброго здоровечка, значит. Павлик.
То, как описывает их встречи Пушкин, с какой деликатной целомудренностью показаны эти отношения, которые действительно таковыми являются, что ты чувствуешь дыхание первой любви. «Они оба были счастливы настоящим, — пишет Пушкин, — и мало думали о будущем». Но как сказать о своем чувстве родителям? Тем более, что отец Алексея намерен женить сына на завидной невесте Лизе Муромской. «Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться». Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он решает жениться на крестьянке и жить своим трудом. И в этом намерении он тверд. А потому он решает объясниться с отцом Лизы. Но его, к сожалению, не застают. И ему приходится объясняться с самой Лизой.
Во всех ты, душенька, нарядах хороша.
Thank you.
батюшка. Мы уже давно любим друг друга.
Верь в великую силу любви. Свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно спасающий, мир, погрязший в грязи и крови. Верь в великую силу любви. Верьте в любовь, дарите любовь, отдавайте свое сердце все без остатка. И пусть всегда прибивают сии три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.